Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. Через несколько секунд мы предлагаем вашему вниманию чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. Далее вы услышите запись беседы с прихожанами настоятеля Киевского храма преподобного Агапита Печерского, протоиерея Андрея Ткачева. В завершении часа вашему вниманию программа «Охридский пролог» святителя Николая Сербского. В 21 час прямой эфир. В 22 часа вы услышите авторскую программу Сергея Худиева «Редакционный комментарий». Затем очередная программа из авторского цикла протоиерея Сергия Правдолюбова «Богослужение Святой Великой Четыредесятницы». И далее вашему вниманию авторская программа Людмилы Рябиченко «Территория семьи». В 23 часа начнутся архивные материалы. Программа «История Русской Православной Церкви». Протоиерей Владислав Цыпин расскажет о декларации митрополита Сергия Строгородского. Затем вашему вниманию слово архимандрита Амвросия Юрасова о терпении. И в завершении часа вы услышите очередную беседу архимандрита Георгия Тертышникова по творениям святителя Феофана Затворника о таинстве покаяния.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающему. В эфире радио «Радонеж».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 66-е зачало, глава 15, стихи с 1 по 15. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений». Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками весь Синедрион составили совещание, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. В Евангелии от Марка Пилат впервые появляется здесь. Однако нет необходимости его представлять. Всякий христианин, когда бы он ни жил, знает это имя, связанное с крестной смертью Господа. Оно вошло даже в символ веры Церкви. Возвещая ученикам о своих страданиях, Господь говорит им, что будет предан язычникам. Для исполнения смертного приговора требовалось официальное одобрение римского правителя. После восхода солнца Синедрион собрался во второй раз, чтобы привести к Пилату того, кого они осудили на смерть на ночном совещании. Ведь правителей не будет среди ночи. Они связали Христа, чтобы вести его как пленника. Христос был связан, чтобы сделать легкими наши узы, и чтобы мы могли, как Павел и Сила, петь в узах. Мы должны вспоминать об узах Господа нашего Иисуса Христа, как связанные с Ним, с тем, кто был связан за нас. Они вели его по улицам Иерусалима, на позор всем после ночного глумления над ним. Они вольно предали того, кто был славой Израиля, тем, кто был игом Израиля. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Господь не говорит ему ни да, ни нет. Он как бы говорит: «Я мог бы назвать себя царем иудейским, но ты прекрасно знаешь, что смысл, который мои обвинители придают этим словам, не имеет ко мне никакого отношения. Я не политический революционер. Царство мое — царство любви и истины, не отсюда». Эти слова «царь иудейский» несколько раз звучат в устах Пилата. Воины употребят их, глумясь над Христом, и они будут начертаны на кресте, как причина его осуждения. Но сам Господь никогда не называл себя так, и Евангелие дает здесь такое именование впервые. Римский прокуратор ничего не понимал в рассуждениях иудеев о Мессии и Сыне Божием. Чтобы добиться от него утверждения осуждения, надо было убедить его, что Господь представляет политическую опасность для оккупационной власти. Царь иудейский — это и есть в каком-то смысле Мессия в понятиях язычника. Он не знает, что говорит. Как и Каиафа, сказавший, что лучше одному человеку умереть за весь народ, чем всем погибнуть. Слова Пилата как бы невольно прозревают будущее, когда множество язычников, в том числе правителей и царей, принесут поклонение Господу. И первосвященники обвиняли его во многом. Нечестивые священники обыкновенно становятся хуже всех людей. Самое лучшее делается самым худшим, когда развращено. Эти священники были неистощимы в своих обвинениях, но Господь ничего не отвечал. Бывает молчание красноречивее всех слов, ибо молчание может сказать то, что не могут выразить никакие слова. И бывает молчание, когда сказано все и нечего больше сказать. Страшно это состояние человека, когда даже Христу не имеет смысла с таким человеком говорить. От такого бесчеловечия избави нас, Господи! Пилат предлагает народу освободить Христа, согласно обычаю отпускать одного узника на всякий праздник. Народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Пилат понимает, что первосвященники предали Христа из зависти. Нетрудно было увидеть, что причиной взятия Христа была не его вина, а его добро. Пусть народ попросит его освободить Христа, и он с готовностью исполнит это. Но там был другой узник, Варавва, со своими сообщниками, которые во время мятежа против римлян совершили убийство. Очевидно, он был популярен в народе, и не исключено, что толпа как раз собралась с намерением требовать его освобождения у Пилата. Когда эти люди увидели, что Пилат хочет освободить Христа, а не Варавву, они пришли в неистовство. Для первосвященников и не надо было большего желать. Они возбудили народ не отступать от своего. Мы слышим единодушные яростные крики толпы, требующие предать Христа смерти, распять его. Пилат потрясен, видя, что все хотят освобождения Вараввы. Он пытается противостоять как только возможно. «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Но они опять закричали: «Распни его!» Когда Пилат противился им, какое же зло сделал он? Они не удосужились ответить ему, но еще сильнее закричали: «Распни его!». Согласно иудейскому закону, обвиняемый в богохульстве должен быть побиваем камнями. Но первосвященники меньше всего хотели сделать из Господа мученика веры, и потому добивались его распятия, как политического преступника. Они не сомневались, что Пилат вынужден будет уступить напору толпы. Все ухищрения сатаны направлены на то, чтобы вначале очернить Христа и его церковь в глазах народа, а потом уже расправиться с ними с помощью того же народа. Наш Господь, принося себя в жертву за грехи многих, становится жертвой ярости многих. Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Желая утишить злобу иудеев, Пилат предает им Христа на распятие. Вначале он подверг Господа бичеванию, надеясь, что это удовлетворит их. Он не собирался распинать Христа, но дошел до этого. Кто способен убедить себя, что можно наказать невиновного, постепенно сможет убедить себя, что можно и распять его. В течение всей своей истории каждый народ и все человечество будет делать выбор между Христом и Вараввой, между царем мира и человеком беззакония, между узким путем следования заповедям Божьим и широким свободы от них. То, что дано было пережить нашей церкви в минувшем столетии, в преддверии времени торжества Сына погибели, которому многие поклонятся ради ложных знамений, а также из-за страха и выгоды. Но Господь, предающий дух свой в руки отчие, убьет его дыханием уст своих и прославит верных.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Далее мы предлагаем вашему вниманию запись беседы настоятеля Киевского храма преподобного Агапита Печерского Андрея Ткачева со своими прихожанами.
Патриарх грузинский Илья II обратился к пастве своей с предложением прочитывать в неделю по одной книге, с тем, чтобы потом по окончании недели собираться вместе на телевидении, скажем там, или там в храмах, и обсуждать прочитанное. Это сделано, исходя из того, что народ книг не читает, народ зависает в сетях и в других средствах информации массовых, значит, и получается потеря для сознания. Потому что христиане – это люди книги. Ахль аль-китаб по-арабски. Значит, наша самоидентификация – это люди чаши, а со стороны мы люди книги. То есть кто христиане? Это люди книги. То есть люди без книги – это не христиане. То есть, если вы находите человека, который крещеный, там, типа там верующий, но книг не читает, а читать умеет. То есть, умеет читать. Другое дело, что он не умеет читать. Он там пашет, сеет, там пчелами там, значит, занимается, там чем-то еще. Но не умеет читать. Ну, по памяти молится, как знает. Это другое. Но когда он знает, как читать, и не читает книгу, то он не христианин. Да. Поэтому такая инициатива есть такая. Христиане, читайте в день по книге. Говорит, а какие книги читать? Святейший Владыка. Что читать? Ну, Библию ж за неделю не прочтешь, да? Но Библия это же и не книга. Библия это библиотека. Там есть закон, пророки, история, поэзия, песни, письма, хроники, космогония, что хочешь там есть. То есть Библию не прочтешь не только за неделю, за жизнь не прочтешь. Что делать? Значит, нужно читать всякие книги. Всякие книги, рожденные христианской культурой. Например, кто из вас читал Робинзона Крузо? Прекрасно. Знаете ли вы, что эта книга совершенно христианская в том смысле, что она, в принципе, выдуманная? Это нереальная история. В ней Робинзон миссионерствует, находит пятницу, такой бонсаваж, такой чисто дикарь, который не испорчен цивилизацией. Это идея 18 века. В сундуке, который вытаскивает из моря, из потопившегося корабля, Робинзон, находится не только топор, пила, там, сверло и всякое такое, но также Библия, не замокшая, не утопшая. И он там на острове, типа монах, молится, строит, пилит, стругает, еще и благовествует кому? Дикарю, Евангелие. Сам приходит к вере, еще и другим ее распространяет. То есть это, в принципе, евангелическая фантазия. Робинзон Круз – это типичный пример фантазии проповедника. Насколько мощные фантазии, это же потом пошла целая литература про острова, про дикарей, там, про Стивенсон, там, та-та-та-та, фильмы разные, а-ля «Сеньор Робинзон» и прочее. Это все оттуда. А зерно само миссионерское. Вся культура христианская имеет евангельский посыл. И все грамотные люди обязаны это понимать. Допустим, ты простой свинопас, овцевод, пчеловод. Ты не знаешь ничего, кроме «Отче наш» и своих овец, своих пчел. Ну ладно, ты можешь не понимать какие-то вещи. Но сегодня все грамотные, все образованные, архиобразованные, трижды образованные, пять раз образованные. Будьте любезны понимать, что все феномены нашей культуры повседневной вырастают из Евангелия. Даже мобильные телефоны вырастают из молитвы. Почему? Потому что здесь сказал, там слышно. Понимаете? Это что же могло возникнуть только у молящего народа? То есть я здесь сказал, там меня слышно. При помощи чего? При помощи правильного аппарата. Верую и исповедую. Сказал и услышали. Все, что у нас есть, это благодать. Поэтому святейший Илья в своей маленькой пастве, там 3, 5, 7 миллионов, ну, размер Москвы, сказал, там 2 Киева, это вся Грузия, пожалуйста, читаем книги. Я называю название книги. Через неделю собираемся и общаемся. И обсуждаем прочитанное. Представляете? Слово патриарх. Говорит, давайте читать. Вот не ожидая тех времен. Потому что у нас, пока Кирилл скажет, я к чему говорю, что у нас внутри России, внутри Украины 100 Грузий. Понимаете? То есть внутри одной Украины территориально по количеству людей 20 Грузий. То есть Киев это одна Грузия. То есть Киев это Грузия. То есть нужно ждать, пока там скажут всероссийский патриарх, там, всеукраинский митрополит. Вот, скажем, там, митрополит какой-нибудь, там, епископ, скажем, там, Шепетовский, скажет там, шепетовцы, читайте книги. Шепетовцы скажут, да, владыка, благословите. К Какую книгу читать? Шепетовцы. Читайте Илиаду. И через неделю мы поговорим о ней. Хорошо, владыка, мы будем читать. Кто написал? Гомер написал, Шепетовцы, Илиаду. Гомер. По буквам диктую. Герман, Анисим, Мефодий, Евстратий, Роман. Понятно, владыка, мы будем читать. То есть, вот такая задача на самом деле стоит. В Шепетовке, в Конотопе, там. Читайте книги, чтобы не быть скотом. Уже люди! Еще 2 дня, и вы скотиной станете. Зачем вы оскорбляете, владыка? Не оскорбляю вас, люди. Я констатирую будущий факт. А что же сделать, владыка, чтобы нам не стать скотиной? И читайте книги, люди. Какие книги, владыка? О вкусной здоровой пище? Нет, люди. Читайте. Дальше уже пошли варианты. «Войну и мир» читайте, люди. 200 лет со дня Бородинского сражения отпраздновал мир недавно. Читайте, Шепетовцы, «Войну и мир». Бородино не в нашей области, ложится, отвечают люди. На самом деле. Придурки! Троя тоже не в вашей области. Но Илиаду и Одиссею читать надо. Итака, Троя, они что же, не в Шепетовске. Ну что сделаешь, Шепетовцы? К сожалению, все главные события были за пределами нашей области. Но читать хорошие книги вы тоже обязаны, понимаете? Вот такой дебильный диалог нужно вести с людьми, потому что не понимаю, что делать на свете. Вот да, люди, читайте книги. А можно я просто поверю в Иисуса и буду колупаться в носу всю жизнь? Считать, что я спасенный. Можно, но ты не спасешься. Между прочим. Хоть ты бы не поймешь этого сейчас. По крайней мере, нужно вытащить руку из носа. Ладно, все. Шутить хватит. И так мы дошутились до катастрофы. Ладно. Значит, вот читать книги нужно. Все. Больше ничего не скажу. Смотрите. Почему человек драгоценная жертва для Бога? Почему Господь Бог так любит человека, промышляет о нем, желает ему спасения? Зачем Богу нужен человек? Хороший вопрос, не имеющий ответа. Хороший вопрос, не имеющий ответа. Потому что если вы вдруг... Вот мы в воскресенье минувшее рассуждали об этом на службе, посреди службы. Скажем, там сказано, скажем, там про любовь, там вот любить, там Бога любить нужно. А если спросить, например, а зачем мне тебя так сильно любить? Ты мне ответь. Может быть, мне просто можно... Вот, допустим, я буду тебя просто бояться. Допустим, я верю, что ты есть. Я буду просто бояться. Этого мало? По Евангелию же мало. Говорит, Симоне и Ионе, любишь ли меня? Ты любишь меня? Говорит, люблю. Он еще раз, любишь меня? Люблю. Любишь меня? Там такой, ну ты же знаешь, я люблю тебя. То есть так глубже так в душу. А зачем любить, как бы? А зачем так любить тебя вообще? А может, я просто там верю в тебя, ну и хватит, как бы, да, там, скажем там, боюсь тебя, например. А потом, стоп. Любишь. А ты меня любишь? Я, понимаешь, люби меня, а ты меня любишь? А ну, спросите Бога, каждый из вас. Вот это серьезная вещь. Возьмите вот так вот наедине, только не сейчас, конечно, среди многолюдства, среди всего-всего, там, страстей всех. Вот так вот наедине, такое возьмите, так помолитесь Богу. Говорит, ты меня любишь? Любит, но, понимаете, там же ж должны быть конкретные ответы. И там конкретные ответы и даются. Вот на крест глянь. А это что? Я для кого распялся? Для тебя. А за кого? За тебя. А если бы никого не было? А знаете, что интересно? Если никого не было, вот только ты и я, Господь говорит, допустим, ты был бы Каином, а я был бы Авелем. Вот никого нету, вот только ты и я, тогда ты был бы Каином, а я был бы Авелем. Я бы все равно распялся за тебя. А кто же бы тебя распял? Да ты бы распял. А я бы распялся. Надо любить Бога. Конечно, надо любить Бога. Но как его любить? Сначала надо бояться. Сначала верить, потом бояться, потом любить. Иначе не бывает. Кто сразу любит, тот лжет. И истины нет в нем. Потому что Антоний Великий говорил, что я вначале боялся Бога, а теперь люблю его. Но это он сказал, когда уже был в конце-конце времен, в конце своей 103-летней жизни, из которой он лет 90 прожил монашество. Сначала я боялся Бога, а теперь люблю его. Потом люблю, сначала боюсь. То есть, если сначала не боялся, никогда не полюбишь. Будешь только брехать себе и Богу. Будешь брехун, двойной брехун. Себе будешь брехать, и Богу будешь брехать. Поэтому, конечно, любовь к Богу, она серьезная, потому что, понимаете, Бог любит нас, а в чем его любовь? В кресте Сына. То есть крест Сына – это знак любви Бога к человеку. То есть Отец посылает Сына. Говорит, Сын, распнись за них. Говорит, Отец, ты сказал, я сделаю. Пошел распинаться. То есть Отец плачет, Сын плачет. Дух Святой скорбит. Это любовь. Жертва принесена. Если жертвы нет, то какая любовь? Если я никому ничего не жертвую, ни копейкой, ни вниманием, ни временем, ни силой, ни кровью, ни жизнью, ну ничем. Где любовь? Где? В сентиментах? В желании потребить удовольствие? Разве это любовь? А распнись-ка за меня. Мы в прошлый раз говорили. Видишь, там на горе возвышается крест? Повиси-ка на нем. Или подними. Там что там? Солдат? Повиси-ка на нем. А когда надоест, возвращайся назад. Да, это правильно, да. Видишь там на горе крест? Повиси-ка на нем. Это любовь. Мама почему любит своих детенышей? Потому что она исполосована болями в природах. А если макаки, например, делали обезболивающее и вынимали из нее полусонный, кесарево делали там этих макотят наружу, она потом их обнюхивала, даже не облизывала, и уходила. А плевать на них хотела, на этих макотят, которые не ее вообще макотят. Она болью за их рождение заплатила. Все, что даром далось, даром пропадет. Понимаете? Поэтому любовь – это жертва. Есть жертва, есть любовь. Нет жертв, нет любви. Брехня одна, паскудство одно. Политики нашей, в народе нашем. Народ наш любит ложь. Он любит ложь. Ему брежет, он любит. Как она нас любит. Он сам брехун. Ему брежет, он любит, когда не брежет. Он сам брехун. А там нет жизни. Потому что правда, она такая, стоп, тихо, сволочи, скоро смерть. Что он сказал? Это наш прах. Понимаете? Вот такая штука. Такая штука. Кто понял, тому считается. Кто не понял, тот пусть не понимает. Так что познакомилась с человеком старше себя. В начале отношений он пытает меня об жизни раньше там сколько, когда, чего там. Неприятно ворушить прошлое. Понятно. Что сказать? И нужна ли такая исповедь в кавычках? И поможет ли она построить семейную жизнь? Не поможет такая исповедь построить семейную жизнь. Если я вам скажу, что я, когда, где, с кем, как, чего, вы все разбежитесь, что-нибудь пустая, я буду здесь стоять, и Петя кафесты, понимаете. Не надо дурака валять. человеку невместимо знать правду о человеке. Те люди, которые говорят, что они хотят знать правду, это самые большие лжецы, потому что самая страшная правда – это узнать правду о самом себе. Если бы человек сказал, я хочу узнать правду о всех, жестокую, суровую, жуткую, правду о своей матери, Господи, помилуй, вот дойду, правду о своем отце, Господи, помилуй, об отце моего отца, об отце моей матери, я хочу узнать о том, кто живет через стенку со мной, и так далее, и тому подобное. Вы можете представить, что это будет вообще? Почему Бог нас наградил незнанием? Незнание – это милость Божия. Боже, какая красота, что я ничего не знаю про вас. Если я вдруг узнал, кто вы такие, я бы взял что-нибудь и что-нибудь сделал. Да? Палку, метлу, там, пулемет и так далее. Серьезно, я серьезно говорю, это же ужасно вообще. Знать про человека нечто сокровенное, это же ужасно. А про себя ты не хотел бы узнать нечто важное, всю правду про себя? Ну, я про себя все знаю. Как это я про себя не знаю? Вот моя, так сказать, биография, там, та-та-та, там, родился, там, крестился, значит, там, учился, там, значит, там, это самое, причесался, значит, там, поступил. А всю подноготную про себя, мерзавец ты этакий, не хочешь знать? Спроси у Господа, скажи хоть раз Господу, Господи, на всякий случай скажи, Господи, покажи мне когда-нибудь, до смерти, конечно, не потом, меня самого, каков я есть. Дальше забудь и дальше живи. Слова пошли, когда-нибудь Господь покажет тебе, тебя самого, как правило, тогда, когда ты этого совсем не хочешь и не ожидаешь. Когда ты вдруг увидишь себя самого, я не знаю, что будет с тобой. Не знаю. Если ты будешь верующий человек, ты будешь плакать. Если ты будешь верующий, но не мужественный, ты повесишься. Если ты будешь неверующий человек, я даже не знаю, что тебе предложить. Понимаете? Правды искать не надо. Что самая страшная правда – это правда обо мне. Я хочу правду о себе. Ну, в принципе, хочу, но не для вас. Зачем вам правда обо мне? Чтобы в храм не ходить. Правда обо мне нужна мне. Чтобы не плакать. Когда я, если я дожду до старости, допустим, я же не знаю, сколько, когда я умру, если я дожду до старости и буду стареньким умирать, я заранее молюсь, если я доживу до старости, на старости лет, пожалуйста, дай мне слезы, чтобы я оплакал грехи мои. А иначе зачем? Распять, казнить, расстрелять, на забор повесить? Зачем вам правда о людях? Зачем вам правда об их гадостях, не зная правды о своих гадостях? Да когда у вас будет перед глазами своя собственная гадость, вам что будет, большая проблема за чужие гадости думать? Да не будет у вас проблем таких. Да плевать им будет на чужие гадости. Да я вас уверяю. Да если только пару фрагментов вашей юности перед вами воскреснут, да вам будет наплевать на какому-нибудь тазисе Януковича, я уже устал про это говорить. Не потому, что я оправдываю, легитимизирую, так сказать, благословляю там, бриллиантовые, значит, унитазы, там, значит, кого-то. Да, да, да в гробу я видал на самом деле унитаз и того, кто на нем сидит, например. Я вам говорю, если у вас вдруг проснется совесть о ваших грехах, личных грехах, то неужели же вам будет интересно думать о том, кто на чем гадит? Боже, сохрани. Да никогда вам не будет так интересно. Никогда. Как и перед смертью вашей, вам, никому из вас, здесь не будет интересно, кто что жрал, кто как какал, кто кого там имел, кто кого там, значит, обещал иметь и не поимел, и так далее и тому подобное. Да не будет интересно, то есть не будет интересно. Это все вас не касается. Так почему же сегодня вас это касается? Почему? Потому что жизнь вечная не касается людей. Как только коснется, тут же умирают земные интересы. Тут же умирают. Мне какая разница, кто, как, куда, чем ходит. Пардон, я что вам? Специалист по содержанию горшка? А кто наш народ в таком случае, если ему предлагают информацию об этом горшке постоянно? Зачем это нам с вами? Нам что, умирать не придется? У нас что, грехов своих нету, что ли? Мы что, невиновны, что ли, в том, что происходит? Виновны. Так сказать, как будто бы яблоня, насыпавшая у себя гнилых яблок, сказала: я яблоня хорошая, пардон, а то гадье, которое тут выросло, потому что обсыпалось, это, так сказать, не мое. Оно себе обсыпалось. А где оно выросло, не знаю, это чужие принесли. Все, гадье — это наши яблоки, а мы яблоня, пардон. И политики наши, вы все себя узнаете. Политиках наших, наверняка. А симпатии наши к кому? К тем, кто на нас похож. Какой-то там придурок сильный пришел, значит, раз ты на него похож, то ты ему его симпатизируешь. Куда придурок там еще зачем-то пришел, раз ты на него похож, то ему симпатизируешь. Я считаю, что верующий человек в данной собачьей ситуации ни за кого голосовать не должен. Потому что никого верующего мы там не видим. Это мое мнение. Я так буду делать. Я там себя не узнаю.
Вы прослушали запись беседы настоятеля Киевского храма преподобного Агапита Печерского Андрея Ткачева со своими прихожанами.
Святитель Николай Сербский Велимирович. Охридский пролог. Восьмого марта, 24 февраля по старому стилю, Святая Церковь совершает обретение главы святого Иоанна Крестителя и память преподобного Еразма, инока Печерского. Великий и славный Креститель Иоанн был обезглавлен по желанию и навету злобной Иродиады, жены Ирода. Когда Иоанн был усечен, Иродиада повелела не погребать его голову вместе с телом, ибо боялась она, чтобы сей страшный для нее пророк как-нибудь не воскрес. Поэтому взяла она его голову и закопала ее в каком-то потаенном и бесчестном месте, глубоко в земле. Ее прислужницей была Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова. Добрая и благочестивая Иоанна не могла терпеть того, что глава человека Божия пребывает в постыдном месте, поэтому тайно выкопала она ее, отнесла в Иерусалим и погребла на горе Елеонской. Не зная обо всем этом, царь Ирод, услышав об Иисусе, творящем великие чудеса, устрашился и сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Спустя известное время некий знаменитый и знатный человек, уверовав во Христа, оставил светское положение и суету, принял иноческий постриг с именем Иннокентий и поселился на Елеонской горе как раз на том месте, где была закопана глава Иоанна Крестителя. Желая построить себе келью, он копал глубоко и нашел глиняный сосуд, и в нем главу, о которой ему было тайно возвещено,
что принадлежит она Иоанну Крестителю. Облобызав ее, он закопал ее на том же самом месте. По Божьему промыслу, эта чудотворная глава впоследствии переходила из рук в руки, погружаясь в мрак забвения и вновь являя себя, пока, наконец, в правлении благочестивой царицы Феодоры, матери Михаила и супруги Феофила, и в патриаршество святого Игнатия, не была перенесена в Царьград. Многие чудеса исцелений источились от главы святого Предтечи. Знаменательно и интересно то, что при жизни Иоанн не сотворил никакого чуда. Об этом говорит Евангелие от Иоанна, глава 10, тогда как его мощам была преподана благодатная сила чудотворений. Преподобный Еразм, инок Печерский, получил в наследство огромные богатства от своих родителей и все потратил на украшение храмов, особенно на посеребрение и позолоту икон. А когда обнищал и остался без гроша, то все его презрели. Стал тогда ему нашептывать дьявол, что впустую растратил он свое имение. Вместо того, чтобы раздать его нищим, он отдал его на украшение церквей. Еразм поддался этому искушению и поверил льстивым словам, из-за чего разочаровался в себе, впал в отчаяние и начал жить беспутно и беззаконно. Когда приблизился час его смерти, вокруг него собралась братья и обсуждала его грехи, ибо сам он был без сознания. Но вдруг распрямился он на постели и сказал: «Отцы и братья, все так, как говорите вы, грешен я и не раскаян. Но вот явились мне святые Антоний и Феодосий, а потом и Пресвятая Богородица, и сообщили, что Господь приложил мне еще времени на покаяние». К тому же Богородица изрекла ему ободряющие слова: «Нищих всегда имеете с собой на всяком месте, а храмов моих не имеете». И прожил он еще 3 дня, и покаялся, и почил о Господе. Это учит нас тому, что ревность о церкви и украшении храмов – дело богоугодное. Преподобный Еразм упокоился в 1160 году. Да молим Иоанна, славного крестителя, слугу Создателя, трубу Спасителя, Богом посланного, да нам поможет, как может. Молим Иоанна, святого и страшного, дабы помог его ходатайством Всевышний Бог. О Иоанн, помоги, там, где ждут нас враги, веру дай сохранить и хлеба на все-все дни, дабы в каждом снопу зрели мы Божью стопу. И на восходе, и на закате нам помози, Иоанне святе, дабы покаяться наконец, пока не застигнет нас конец, и прежде страшного суда помощь подашь везде и всегда. Рассуждение. Не суть, добрые учители и друзья, нам те, кто во всем следует нашей воле. Преподобный Иоанн Мосх пишет о некой знатной женщине из сенаторской семьи и о ее поездке в Святую Землю. Прибыв в Кесарию, она решила остаться там и обратилась к епископу со следующей просьбой: «Дай мне девушку, которая бы научила меня страху Божию». Епископ приставил к ней одну смиренную девицу. Спустя некоторое время епископ встретил ту женщину и спросил ее: «Как тебе та девица, которую я к тебе приставил?» «Все хорошо», — ответила женщина, — «но она приносит мало пользы моей душе, потому что разрешает мне творить свою волю, и это от того, что она смиренна. А мне нужно, чтобы упрекала она меня и не позволяла делать того, чего я хочу». Епископ приставил к ней некую другую, с характером довольно резким, которая начала ругать женщину, называя ее безумной богачкой и тому подобное. Спустя известное время епископ снова спросил женщину: «А эта девушка как обходится с тобой?» «Она истинно приносит пользу моей душе», — ответила сенаторша. Так сделалась она весьма кроткой. Созерцание. «Да созерцаю Господа Иисуса, как камень преткновения, в частности, для греховного самомнения, то есть для развращенного человеческого ума, мудрствующего чувственно и по-плотски, и противоборствующего уму Христову, для греховного самолюбия, то есть для развращенного человеческого сердца, не впитывающего в себя ни боголюбие, ни человеколюбие, для греховного самоволия, то есть для развращенной человеческой воли, которая, как таковая, противится воле Божией». Проповедь о покаянии и прощении грехов. «И проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов». Евангелие от Луки, из главы 24. Это заключительная заповедь Спасителя святым апостолам. В этих словах, как в ореховой скорлупе, содержится плод Евангелия примирения Бога с людьми. Чего требует Бог от людей и что им дает? Требует покаяния, а дает прощение грехов. Требует малого, а дает все. Пусть только покаются люди в соделанных грехах и перестанут грешить, и примут они от Бога все, не только все то, чего способно пожелать их сердце, но и больше, гораздо больше. Воистину, безгрешным Он обещал все. Безгрешные будут наследниками Божьего Царства, Божиими сынами, чадами света, детьми бессмертия, друзьями ангелов, братьями Христовыми. Безгрешные будут изобиловать силой и радостью. Безгрешные будут иметь все, ибо все им и обещано. Пусть только люди покаются, и они примут все. Пусть только нищий очистится и омоется, и переоблачится в чистоту перед вратами царского дворца, и он немедленно будет введен в державные палаты, причем царь выйдет ему навстречу и обнимет его, и дарует ему все, чего душа желает. Заживет он вместе с царем, сядет за царскую трапезу и будет иметь все, все, все. О, братья мои, это не только слова, это живая и святая истина. Ибо знаем мы, что многие раскаявшиеся грешники и грешницы приняли все, что им было обещано. Многие явились с того света и подтвердили истинность сих слов, засвидетельствовав, что живут они теперь как царские сыны и дщери, но они покаялись вовремя, а нам еще предлежит путь покаяния, если хотим мы вместе с ними стать наследниками царства. Господи милостивый, помоги нам покаяться прежде смерти, дабы и мы жили вечно. Тебе слава и похвала во веки. Аминь.
И Тебе славу воссилаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
дорогие братья и сестры, мы просим вас помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж. Схиархимандрита Власия, Николая, Владимира, Надежды, Любови, Валентины, Мартина, Татьяны, Александра, Евгения, Романа, Андрея, Наталии, Илии, Дарьи, Светланы, Леонида, Николая, Анатолия, Надежды, Николая, Ларисы, Валентины, Георгия, Сергия, Нины, Александра, Ирины, Алексея, Надежды, Татьяны, Зинаиды, Татьяны, Валентины, Александра, Татьяны, Надежды, Татьяны, Натальи, Надежды, Зинаиды, Галины, Нины, Елены, Екатерины, Сергея, Виктора, Владимира, Инны, Веры, Андрея, Владимира, Олега, Анатолия, Андрея, а также настоятели храма нерукотворного образа города Долгопрудного, протоиерея Алексея, а также протоиерея Александра, иерея Дмитрия, диакона Дмитрия и прихожанах этого храма Клавдии, Елены, Евгении, Дмитрия, Валентины, Анатолия, Татьяны, Андрея, Анатолия, а также Татьяны и Олега. Спаси вас, Господи!
Прослушайте наше объявление.
Вниманию наших слушателей в Москве и ближнем Подмосковье. Вы можете слушать радио Радонеж круглосуточно в расширенном диапазоне FM на частоте 72,9 МГц. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Широкая Масленица». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 12 по 17 марта на ВВЦ в павильоне 70. Первый в России православный отдел агентства недвижимости «Держава» поможет в решении жилищных вопросов. Купля, продажа и обмен квартир, комнат, загородной недвижимости, проверка юридической чистоты, оценка квартир, ипотека, срочный выкуп. Телефон 8 495 517 99 51. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Великий пост». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 21 по 27 марта на ВВЦ в павильоне 69.
Помолитесь о оглашении, Господи. Верней оглашенных помолимся, да Господь помилует их. Огласит их словом истины, открыет им Евангелие правды, соединит их святей своей соборней апостольской церкви. Спаси, помилуй, заступи, сохрани, Боже, Твоею благодатью. Оглашение главы ваша, Господи, ви преклоните. Дайте с нами славят пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Оглашение изыдите, елице оглашение изыдите, да никто от оглашенных, елице верней, паки, миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Яко подобает
Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аки, паки, миром Господу помолимся. В вечном мире и спасении душ наших Господу помолимся. О мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей, соединении всех Господу помолимся. О святом храме всем и с верой и благоговением и страхом Божиим ходящих вон, Господу помолимся. О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Якода под державою Твоею всегда храними, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!